мы приветствуем наших гостях. Нового гостя, извините за тавтологию, Петр Арминовский, человек, которого называли одним из лучших перформеров Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня будем говорить, собственно, о вашей лекции, которая пройдет завтра в постплей-театре, и лекция о, собственно, культуре Донецка до и во время войны. Вот что интересно. Вот сейчас можем ли говорить мы вот в этих реалиях о культуре Донецка каким-то образом?
Ну, несомненно, и ну, это один из полюсов, такая мотивация прийти, потому что культура, ну, вообще, она определяет, если в широком смысле брать, то все есть культура, если в более узком, какие там происходят процессы, ну, вот, в области искусства. И можно разделить как территорию, которая не контролируется Украиной, оккупирована, и территория Донецкой области, где есть те же заповедники, какие-то филиалы музеев, которые остались без... ну, сейчас вроде как-то решается этот вопрос, но вот несколько лет да, главные ну, отделения, например, художественного музея были. Вот и художественный музей не эвакуирован, он оккупирован, финансирование не выделяется, а те места... те памятки, которые, заповедники, которые есть на украинской территории, они тоже да, как-то вот бедствовали и за счет волонтеров выживали.
Сейчас?
Ну, сейчас, насколько я знаю, то как-то ситуация с этим меняется, но все равно какие-то трудности есть.
Давайте, кстати, я напомню, что наши слушатели могут позвонить в эфир программы по телефону 044-338-8220, 094-910-1220 и адресовать Петру свои вопросы. И чтобы наши слушатели лучше понимали, кто вы, немножко расскажите о себе, потому что вы донечанин, да, родились, выросли там, занимались театром. Люди из Донецка вас знают прекрасно и хорошо. Ну вот давайте для тех, кто из других областей и кто не слишком интересуется, например, театром, расскажем о том, кто же такой Петр Арминовский.
Ну, по поводу лучший перформер, я не знаю, кто такой говорил.
Мне писали кажется, про это СМИ. Ну, вот.
Ну, что это, да, как-то мериться нечем. Вот я исследовал, делал какие-то вещи, делаю. Вот, и ну, хорошо, если они совпадают с интересами, кому-то помогают тоже что-то увидеть и узнать в мире.
Ну, я вот до эфира говорила вам, что, например, я лично узнала о вас после акции, когда у городской администрации Донецка вы бритвой вырезали у себя на животе трезубец. Вот, кстати, тогда какая реакция была? Это был еще какой год? Наверное, 12-й, да?
Да, это был февраль 2012 года. Это была серия перформансов в областном художественном музее, вот, и ну, там, три темы — пространство, время и тело. И ну, вот мне предложили это сделать, и я с радостью, да, что вот как-то в Донецке с искусством перформанса ну, мало кто был знаком, только вот какие-то люди, которые специально этим интересуются. Ну и вот украинское тело, там рядом облдминистрация, вот, но главное, что это музей, это работа вот в области искусства. Но также она вышла как жест солидарности с Центром визуальной культуры. Тогда в Киеве закрыли выставку «Украинское тело», вот, и ну, так, такое сочетание, совпадение, поэтому, для, ну, поэтому вот я выбрал именно герб, именно вырезать.
И не могу не адресовать вам вопрос, просто для жителей небольших городов, либо провинциальных городов, вот я вспоминаю ситуацию в Крыму до того, до нашего отъезда, да, вот ситуация с культурой достаточно печально, прямо скажем, да, у нас существовал только один театр, который представлял альтернативную точку зрения вообще на происходящее, это вот театр на Москальце, арт-центр «Карман», один из режиссеров которого будет с нами, ныне режиссер постплей-театра Антон Романов, 13:30. Так вот, всегда люди, которые в таких небольших городах или городах, где не слишком привыкли к новшествам, относятся вот к перформерам несколько, ну, как бы, как к фрикам в лучшем случае. Вот вы как на себе испытывали вот реакцию донечан, например?
Ну, если говорить, продолжить, да, об украинском теле, то, наоборот, было удивительно, ну, это был обед, вот люди почему-то исчезли, а одна женщина проходила мимо и увидела, о, перформансами занимаетесь. То есть она, ну, она правильно это поняла. Вот, ну, то, что я хочу, да, помыслить, порассуждать вот завтра на этой лекции, какое значение имеет культура, почему... Но есть же такая гипотеза, да, мысль о том, что из-за недостатка культуры вот и произошел этот конфликт. Люди поверили российской пропаганде, люди поверили каким-то вот фальшивым обещаниям и, ну, правда, там пошли на референдум, вот, не понимая толком, зачем это. И мне кажется, что, ну, эта ситуация не уникальная. Вот, живя как в Киеве уже почти 3 года, то ну, есть культура, да, отношение к ней как к такой развлекательной части, что вот, ну, как это в Донецке было, какие-то мероприятия, например, в соляной шахте там был прекрасный концерт или звезды мирового балета. Вот в оперном театре были фестивали международные, прекрасные, но билеты туда стоили столько, что я, например, не мог попасть. Вот и ну, для какого-то ограниченного круга лиц, как развлечение, не было, тот же театр, не был таким способом поговорить, порефлексировать о том, что происходит, как-то объединить людей. Вот, а он, ну, там, Людмила Янукович любила ходить в театр. Вот, соответственно, какая-то часть общества туда только ходила, а особенно города, которые вот вокруг Донецка, да, эти моногорода шахтерские, где там и предприятия позакрывались, и театров никогда не было, вот, то, ну, по моему опыту, когда эти события про российские протесты были, то дончане там участвовали, ну, так, да, в малой степени. Но вот эти люди с отчаянием в глазах, которые в маленьких городках, которые приезжали в Донецк на футбол, вот на Донбасс-арену посмотреть, и, ну, они хотели тоже, чтобы у них было хорошо. Вот, и, ну, мне кажется, что сейчас вот в Киеве, по крайней мере, культурные мероприятия тоже носят какой-то вот такой, ну, характер развлекательный и элитарный, что ли.
Думаете? Ну, потому что, мне кажется, все-таки достаточно мероприятий, которые доступны большому количеству зрителей, особенно если они интересуются чем-то. Тот же постплей-театр, где будете вот с лекцией выступать вы, они достаточно открыты для любого зрителя.
А, ну да, да, постплей-театр — это прекрасное место. Ну, есть изоляция, есть... И...
Но это скорее, по вашему мнению, исключение из общего правила.
Да, мне кажется, да? Что для 5-миллионного города вот наличие, ну, не одного постплей-театра, но площадок, где происходят какие-то эксперименты, где пространство открыто к разным формам, разным форматам, где не занимается, ну, вот, после тяжелого рабочего дня люди встречаются, показывают друг другу шубы или вот какие-то там украшения.
Знаете, когда я была в Донецке, что меня впечатлило больше всего, это изоляция. А что для вас главная ассоциация с искусством в довоенный период в городе Донецк?
Ну, изоляция, это появление изоляции, это был такой важный и хороший, да, хорошее событие. Вот я постоянно туда ходил, например, вот как-то участвовал, насколько это было возможно. Вот, и, ну, если, да, сравнивать с Киевом, то, может быть, в каком-то смысле параллели, как Пинчук арт-центр, как, да, где государство не принимает участие, но меценат вот так предоставляет доступ и какую-то поддержку, ну, молодым художникам, и люди могут сходить вот и посмотреть что-то непонятное. Ну, но и это непонятно не просто остается вот такими, ну, вот, не поняли, так не поняли, а проходят образовательные программы, как-то работают с аудиторией.
Ну да, и там было много социального подтекста в том, что показывали и сейчас, на самом деле, изоляция же переехала в Киев и продолжает свою деятельность просто уже в другом городе.
Да, да, продолжает. Ну и что меня радует, не только вот изоляция в Киеве работает, но и в Мариуполе, и в Краматорск ездила. Вот, поэтому, ну да, моя теза о том, что о какой-то элитарности, развлекательности искусства в Донецке, она вот относится, ну, к этому там, довоенному времени. И, наверное, так если брать широкий взгляд. Вот. А уличных театров, например, у нас не было. А когда приезжали поляки, кажется, это была презентация газеты 2000 или вот что-то такое, и польский уличный театр прекрасный, бюро «Подружи», вот они приехали, ну, сразу столько людей было, сразу это на бульваре Пушкина собрались люди. Вот, мне кажется, была жажда у людей на то, чтобы узнавать что-то новое, на то, чтобы смотреть. Тут не только футбол.
А если был спрос, отчего же тогда не было предложения, на ваш взгляд?
Я не знаю. Вот мы, например, делали театральный фестиваль «Арт-альтернатива». Несколько лет привозили в спектакли, да, коллективы приезжали из Украины, вот из России, из других стран, сейчас точно не помню каких. Вот, но, может, да, ограниченность каких-то средств, у нас хватало денег на то, чтобы обеспечить площадку, вот, а на то, чтобы работать с аудиторией, проводить образовательные мероприятия, на то, чтобы давать рекламу по телевизору, у нас не было средств. Вот, и кто знал, тот приходил. А кто не знал, зачем ему театр из Питера, вот, тот как-то не приходил.
А вы считаете, государственная поддержка необходима?
Ну, государственная поддержка и так осуществляется.
Вот это вопрос интересный, да? Ну, мы знаем, как определенный момент эти бюджетные средства расходуются, на какие статьи уходят. Но все же, вот если мы берем образно, она нужна?
Да, я считаю, что культура, ну, не может себя окупать. То есть Бродвей, наверное, там, может, вот, но та, которая служит для образования, для какого-то консолидации, для критического мышления, такая не может. И проблема, по моему мнению, не только в том, что, да, ну, там, как, распределялось как-то, а, например, «Донецкая драма», то там, ну, директор и его семья были во главе этого театра. Вот. Ну и Марк Бравун умер когда-то, его дочка стала директором. Ну вот в Киеве, да, по всей Украине должны были проходить конкурсы на замещение посад директоров-то, главных режиссеров. Но конкурсы прошли, а в Киеве в большинстве театров те же режиссеры остались, те же тоже проголосовали. И вот эта вот невозможность реализации, мне кажется, это... Ну, это и привело то, что люди не видели, а как можно что-то изменить. Не было, ну, хотя бы там тоже я снимал, да, фильм есть «Володя», «Герой революции» называется. Мне весной 2014 года, ну, как-то казалось невероятным, что нам надо убивать друг друга для того, чтобы сохранить страну. Мне хотелось вот понять этих пророссийских активистов. И я общался и снимал 18-летнего парня, который хочет быть звездой, петь, такой фанат Джастина Бибера. Вот. И, ну, как-то он не находил в себе места. А эти пророссийские ему говорят, ну вот, да, давай с нами. И они его слушают. Почему его не отобрали, или этот Володя не подавался на «Украина Май Талант», еще куда-то, вот, но на Таганрогское радио его там пригласили, позвали. Вот в Донецке он никому не был интересен.
Мы обсудили, что происходило до того, как Донецк стал неподконтрольной территорией
Украины. Ну, не совсем,
Украины,
скажем так.
И затронули уже начало вот этих всех процессов. Прошло с времени, с 2014 года уже достаточное количество времени. Что вы знаете о том, что происходит сейчас в городе? Какие процессы культурные, если они происходят?
Я с того времени не был в Донецке, то есть моя информация, она вот так из каких-то чужих рук, пересказы, но насколько я понимаю, да, ситуацию, то ну, вот эта потребность в, как бы, в пространстве, где ты можешь не думать о быте, не думать об обстрелах, о том, что происходит на самом деле сейчас, там большой запрос. И поэтому постепенно те же несколько театральных студий, вот они возобновили свою работу, и люди туда приходят, и приходят массово, и ну, там, делают спектакли о чем-то невоенном. Конечно, есть да, люди, которые хотят выслужиться, которые участвуют, организовывают, делают какие-то пропагандистские мероприятия, но например, музей областной краеведческий. Вот мне кажется, есть ну, какое-то что ли, вот это чувство долга у людей и желание спасти те ценности, которые есть, которые там, ну, важны вообще для всего человечества, как свидетельство нашей истории.
Но мы не можем сейчас точно знать судьбу экспонатов в том же краеведческом музее. И финансируется ли его деятельность сейчас из бюджета боевиков или из российского бюджета? И в каком состоянии сейчас эти экспонаты? Не вывозили ли их, например, в Российскую Федерацию?
Ну да, да, это другой вопрос, который тоже очень важный и больной. Что с этими экспонатами, как они сохраняются?
Хотела у вас узнать еще такой момент. Вот мне всегда было интересно, зритель, например, вот в Донецке и Киеве отличается? Вот специфика восприятия какой-то информации отличается?
Мне кажется, это зависит не от региона, а от предыдущего опыта, от, возможно, образования, от сферы интересов человека. Вот,
ну вот мы опять переходим к тому, вот, собственно, тему, которую вы затронули, что был спрос, да, вот я, например, помню, в Крыму на самом деле было очень много зрителей, которые готов был идти на нетривиальные, да, не академические театры, да, но не было, по большому счету, не было предложения, да, вот я же говорю, на весь Симферополь был один театр. А вот каким образом мы можем вот сейчас этот опыт перенять и сделать какие-то выводы?
В Киеве недавно проходила дискуссия. Гёте-институт был партнером. Вот и спектакль «Кінець-удавання», ну, вообще тема вот, реформ украинского театра. Ну и в целом, да, Министерство культуры, как оно должно работать. Это обсуждается. И, насколько я понимаю, это, и вижу вот главный тезис, это ну да, выделение бюджетов не только на национальные заслуженные, академичные коллективы, вот, но и на те, у кого еще нету каких-то вот заслуг в существующей системе, нету каких-то званий.
Ваша завтрашняя лекция, давайте немножечко ее проанонсируем. Все-таки для кого она и на кого направлена? Кто ваш слушатель? Кого вы видите завтра в зале Постплей Театр?
Я думаю, это будет интересно и да, жителям Донецка, переселенцам, которые смогут вспомнить, вот как проходила ихняя жизнь в Донецке, вот какие места для них были значимыми, важными, что там происходило. Вот. И также для киевлян, для всех остальных, я хочу ну, попробовать посмотреть на это чуть больше, почему именно то место, почему, ну, там, например, какие-то байкеры организовывались в Донецке, проводили фестивали, вот, а там, другие нет.
Эти байкеры были местными жителями?
Да.
Я почему спрашиваю, потому что я крымчанка, у меня несколько свои ассоциации с байкерами, которые проводят мероприятия в городе. Это просто было российское движение, поэтому я сейчас хочу, поэтому я вас уточняю. А вход свободный на вашу лекцию, но благотворительные взносы приветствуются. Благотворительные взносы на что?
Вы были в Поспрой-театре?
Конечно. Расскажите, mm-hmm. у нас же есть слушатели не только из Киева. Mm-hmm. Нам нужно объяснить людям, почему так.
Ну да, в Поспрой-театре, например, зимой у них стояла печка-буржуйка такая. Вот потому что отопления нет, и они на эту печку собирали деньги с благотворительных взносов. Вот. Для того, чтобы там был свет еще лучше, чем он есть сейчас, или проектор хороший, это все за счет пожертвований, вот, и можно купить. Вот, для того, чтобы обустроить пространство, сделать его, да, увеличить возможности технические, организационные, увеличить качество, вот, постановок. Для этого эти пожертвования нужны. Этот театр существует без поддержки со стороны государства.
Поэтому приглашаем наших слушателей 7 апреля завтра в 8 часов, я ж не ошибаюсь, Поспрой-театр, Нижнеюрсковская, 31. И, Петр, вот все-таки мы начали, ну и все, я вас перебила, мы так и не поговорили о том, как вы нашли себя после переезда. Чем вы занимаетесь сейчас в Киеве? Нашли ли вы свое место здесь?
Ну, наверное, около года как-то я, да, можно сказать, что не мог найти место. Вот, а потом постепенно через театр, через работу с тем опытом, который произошел, через кино, вот как-то я, мне кажется, уже вернулся в социальную и культурную жизнь. И 13 марта мы везем один из наших спектаклей «Розарий» в Днепр, вот, который вот вчера была репетиция. Ну и так достаточно сейчас.
Вы говорите спектакль, просто они все знают, где вы работаете сейчас, а вы об этом скромно умалчиваете. Какого театра спектакль?
Ну, назвать театром нет, это коллектив людей. Мы организовывали Олимпиаду 84 в Донецке. Вот такой фантастический проект для того, чтобы посмотреть на реальность Донецка, на корни, которые привели к 90-м, к 2000-м, к текущему конфликту. Вот. И у нас нету формального статуса, есть общий интерес, общая возможность работать.
Какие планы? Вот у нас остается просто пару минут, мы же должны задать тривиальный вопрос о планах, кроме лекции, которая состоится завтра в Поспрой-театре.
Да, планы сейчас, я думаю, о фильме, и ну, вот, помимо, да, этого Володи, фаната Джастина Бибера, я снимал и в Славянске, и в Донецке. Вот как-то мне казалось это важным все зафиксировать. Но эти материалы до сих пор я не мог собрать, вот, не понимал, а что за история. И сейчас для меня этот вопрос появился, а когда началась война?
Вот, когда именно? Это правда, это интересно, потому что я думаю, что, например, аннексия Крыма началась задолго до 26 февраля, 27.
Вот, ну, и это тоже субъективный опыт, что вот 13 марта, когда убили Диму Чернявского на площади Ленина, казалось, все, но это переломный момент. Вот, а 14-го уже, да не, вроде войны еще нету. Ну, как-то что-то изменилось, но войны еще нет. Или 13 апреля, когда объявили АТО в Славянске. Ну, это же Славянске, там, это еще не война. Вот, и, ну, так события какие-то происходили. И вот там через 3 года я понимаю, что... А я не знаю, когда она началась. Вот для меня она началась 26 мая. Вот, а для киевлян в другое время еще...
И вы хотите смонтировать этот...
Вот, ну да, я хочу исследовать этот вопрос через кино.
Спасибо вам большое. Я напомню, спасибо, что вам. Гостем нашей студии был Петр Арминовский, и мы приглашаем всех на завтрашнюю лекцию о культуре Донецка в Поспрой-театр.